Сунув руку в саквояж, я вынул из него банку и поставил на стол. «Угощайтесь». Котовского не надо было уговаривать. Белые дорожки, которые он насыпал на поверхность стола, скорее походили на два недостроенных шоссе. Совершив все необходимые манипуляции, он откинулся в кресле. Выждав из вежливости минуту, я спросил: «И часто вы о России думаете?» «Когда в Одессе жил, каждый день думал не менее 3 раз», — сказал он глухим голосом. «До того доходило, что кровь из носу шла. Потом бросил. Не хочу от чего-то зависеть. А что же сейчас? Достоевский попутал?» «Да нет», — сказал он, — «одна внутренняя драма». Мне в голову пришла неожиданная мысль. «Скажите, Григорий, а вы очень дорожите своими рысаками?» «А что?» — спросил он. «Мы могли бы совершить обмен. Пол этой банки за вашу коляску». Котовский вскинул на меня острый взгляд, потом поднял со стола банку, заглянул в нее и сказал: «Право же, вы искуситель. Зачем вам мои рысаки?» «Кататься? Зачем же еще?» «Ну что же», — сказал Котовский. «Согласен. У меня в багаже случайно как раз есть аптечные весы». «Берите на глаз», — сказал я. «Он мне легко достался». Вынув из кармана халата серебряный портсигар, он высыпал из него папиросы, затем достал перочинный нож и его лезвием, как небольшой лопаткой, переложил туда часть порошка. «Не рассыплете?» «Не беспокойтесь. Этот портсигар у меня с Одессы, специальный. Рысаки ваши». «Благодарю вас. Выпьем за нашу сделку?» «Охотно», — сказал я и поднял бокал. Допив шампанское, Котовский встал, спрятал портсигар в карман и поднял подсвечник. «Что же, спасибо за беседу. И Бога ради, простите мне это ночное вторжение. Покойной ночи. А вы позволите задать вам вопрос, раз уж вы про это упомянули сами? Что это за внутренняя драма, от которой помогает кокаин?» «Перед драмой России она меркнет», — сказал Котовский, по-военному коротко кивнул и вышел за дверь. Некоторое время я пытался заснуть, но мне это не удалось. Сначала я думал о Котовском. Он, надо сказать, произвел на меня приятное впечатление. В нем чувствовался стиль. Потом мои мысли вернулись к разговору с Чапаевым. Я стал думать об этом его «нигде» и о нашем разговоре. На первый взгляд все было несложно. Он предлагал мне ответить на вопрос, существую ли я благодаря этому миру или этот мир существует благодаря мне. Конечно, все сводилось к банальной диалектике, но была в этом одна пугающая сторона, на которую он мастерски указал своими, на первый взгляд, идиотскими вопросами о месте, где все это происходит. Если весь мир существует во мне, то где тогда существую я? А если я существую в этом мире, то где, в каком его месте находится мое сознание? Можно было бы сказать, думал я, что мир с одной стороны существует во мне, а с другой стороны я существую в этом мире, и это просто полюса одного смыслового магнита. Но фокус был в том, что этот магнит, эту диалектическую диаду, негде было повесить. Ей негде было существовать, потому что для ее существования нужен был тот, в чьем сознании она могла бы возникнуть. А ему точно так же негде было существовать, потому что любое «где» могло появиться только в сознании, для которого просто не было иного места, чем созданное им самим. Но где оно было до того, как создало для себя это место? Само в себе? Но где? Мне вдруг стало страшно оставаться одному. Накинув на плечи китель, я вышел в коридор, увидел в голубоватом сиянии светивший из окна луны перила, ведущие вниз лестницы, и направился к выходу. Распряженная коляска стояла недалеко от дверей. Я пару раз обошел вокруг, любуясь ее плавными линиями. Казалось, лунный свет придавал им дополнительное очарование. Недалеко от меня фыркнула лошадь. Я оглянулся и увидел Чапаева. Он стоял возле лошади со щеткой в руке и расчесывал ей гриву. Подойдя к нему, я остановился рядом. Он посмотрел на меня. «Интересно», — подумал я, — «а если я спрошу его о том, где находится это его нигде? Что он ответит? Ему неизбежно придется определить это слово само через себя, и его положение в разговоре окажется ничем не лучше моего».